Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. И в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк священника Константина Кравцова о поэте Борисе Пастернаке.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Августина о сотворении мира. Виктор Петрович, ну вы как человек по первому образованию физик, как современная наука смотрит на христианское учение о сотворении мира?
Лично для меня это еще более удивительное, чем учение о времени, о котором мы говорили, подтверждение современной наукой истин христианства. Ведь то, что из ничего ничего не возникает, было понятно не только для древних греков и римлян. Эта мысль стояла во главе угла любых критиков христианства. Но не может из ничего что-то возникнуть. Невозможно представить себе сотворение мира из небытия. С точки зрения здравого смысла, это явная чушь. Наука, безусловно, стояла на этом принципе тоже. Закон сохранения энергии, закон сохранения вещества были основополагающими принципами классической науки. Во многом, основываясь и на этом положении, тоже возникает так называемый научный атеизм, что современная наука явно опровергает истины христианства, в частности, с самого начала, учение сотворения мира. И удивительно, но во второй половине XX века наука приходит к выводу о том, что да, действительно, наша Вселенная возникла, и возникла именно из небытия.
Так называемая теория Большого Взрыва.
Да, совершенно верно. Но, во-первых, материализм и атеизм всегда утверждали, что мир вечен. Невозможно представить себе начало времени. А христианство утверждает, что мир не вечен. У него есть начало. Оказывается, что в середине XX века, основываясь на наблюдениях за Вселенной, открытие красного смещения галактик и реликтового излучения, физики приходят к выводу, что Вселенная все-таки расширяется, и значит, это расширение имело свое начало. И простые бесхитростные расчеты показывают, что наша Вселенная возникла 14,7 миллиарда лет назад. Но пока не будем обращать внимание на временные масштабы, просто само признание того, что наша Вселенная возникла, не галактика, не Солнце, не Земля, а Вселенная, то есть весь мир возник, оказывается, что современная наука фактически подтвердила христианское учение о том, что Вселенная имеет начало во времени, что она не вечна, она не бесконечна в своем существовании в прошлое. Но о будущем пока мы не будем говорить. Это не объект научного познания. Но дальше еще и более интересно. А из чего произошел этот большой взрыв? Какова физика большого взрыва? Может быть, было какое-то сверхмассивное вещество массой там 10 в 80 степени грамма, такова примерно масса нашей Вселенной. Такие мысли были вначале. Но оказалось, что эта гипотеза не выдерживает научной критики, и сейчас среди ученых принята следующая гипотеза, что Вселенная возникает из некоего состояния, которое принято называть сингулярностью. Сингулярность – слово, обозначающее нечто, в чем нет никакого различия. Все находится в полном единстве. Вот что это такое? Ни один ученый нам не ответит. Потому что это сингулярность. Мы можем отвечать только лишь на вопросы, касающиеся вещей, многообразия, их взаимодействия. А в сингулярности нет взаимодействия. Сейчас принято считать, что сингулярность – это скорее ложный вакуум. Что такое ложный вакуум? Вот есть понятие вакуума, физического вакуума, под которым человек, не знающий физики, может считать, что это есть ничто. На самом деле физический вакуум – это вещество. Даже то небытие, как бы, которое присутствует в межпланетном или даже в межгалактическом пространстве, ведь оно пронизывается полями, электромагнитными, гравитационными, пролетают там фотоны, нейтрино и другие элементарные частицы. Ведь это какое-то вещество. Не в обычном смысле нашего слова, не тело, но вещество. Поля различные и так далее. Вот ложный вакуум – это действительно то, где нет ничего. То есть аналог нашего слова «небытие», скорее всего. Вот именно из этого ложного вакуума и возникает Вселенная. Возникает фактически из небытия. Эта теория была впервые предложена еще в 20-х годах выдающимся физиком Полем Дираком. Затем в 50-х годах она была развита Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который впервые показал, что возможно образование из небытия электрон-позитронной пары, то есть вещества и антивещества. Ну, конечно, сейчас я вынужден говорить очень поверхностно и очень кратко, иначе это у нас будет беседа не по Августину, а по основам современной космологии. Но современная наука второй половины XX века фактически показала, и теоретически в виде формул Дираком, Сахаровым, Хокингом и другими, и в виде экспериментов красное смещение, реликтовое излучение, что наша Вселенная действительно возникает из небытия, из ничего, возникает в определенный момент времени. Точнее, говорить о моменте времени нельзя, потому что и время возникает со Вселенной же.
Физики это тоже признают, что именно в этот момент начинается время, отсчет времени.
Конечно, времени не было до Большого Взрыва. Была сингулярность, а сингулярность непознаваема. В ней не было ничего, ни пространства, ни времени, ни законов природы, ничего.
А как ученые отвечают на вопрос, вот что явилось толчком, что послужило вот этому взрыву, если в сингулярности ничего нет?
А ничего вам не ответят. Скажут, что это вопрос, на который нельзя дать ответа. Потому что сингулярность – это нечто, что мы не можем никак объяснить на уровне физических законов. Там нет взаимодействия вещей, там нет электромагнитных, гравитационных и других полей. Там полное единство всего. Это то, что непознаваемо в принципе. И поэтому есть такое выражение – квантовая флуктуация ложного вакуума. В переводе на простой язык это означает – в небытии что-то случайно произошло. Произошла некоторая флуктуация, отклонение от обычного состояния. А какое обычное состояние в небытии, в сингулярности? Ну, мы не знаем, какое обычное, мы не знаем, что такое необычное, чем оно отличается от обычного. То есть это просто слова. В небытии что-то случайно произошло, и возникла наша замечательная Вселенная. Понятно, что даже в этих словах мы видим нарушение самого физического принципа объяснения мира, где ничего не объясняется на основаниях случайности. У всего должна быть какая-то причина. Динамическая, вероятностная, но должна быть причина. Поэтому, если мы будем все-таки последовательны и идти дальше, должны сказать, что должна быть все-таки причина и у большого взрыва. Понятно, что она не может быть физической, потому что сингулярность – это уже некоторое не физическое тело. Эта причина может быть только сверхфизической.
Сверхприродная или сверхъестественная?
Конечно. Поэтому, по моему мнению, современная космология дает удивительные, просто фантастические подтверждения истинности христианского учения сотворения мира. Она доказала математически, что мир возник из небытия, доказала экспериментально, что мир возник, имеет начало во времени, что все эти мифы о том, что из ничего ничего не возникает, и что Вселенная вечна – это является действительными мифами нашего сознания, а современная физика принуждает нас отказаться от обыденности нашего разума, выйти за его пределы. Собственно, к этому нас призывает и христианская вера.
Если мир имеет начало, то, соответственно, Августин не согласен со стоиками, которые утверждали, что мир цикличен, что все повторяется, он периодически сгорает и опять зарождается. Ну, вот Гераклит то же самое об этом учил.
Конечно, мы прежде всего замечаем, что концепция стоиков и Гераклита, она находится в русле обыденного человеческого представления о том, что ничто не исчезает и ничто из ничего не возникает. Если наш мир возник, то до него должна быть какая-то субстанция огненная, и наш мир также загорает, и прочее, прочее. Здесь такая совершенно непонятная, непознаваемая новизна христианства о сотворении мира из небытия, которую признает и Августин. Но есть еще одна причина, по которой Августин не может согласиться со стоиками. В стоическом, постоянно сгорающем и постоянно возникающем мире видна какая-то дурная бесконечность. Видна бессмысленность этого мира. Почему все опять повторяется? Что мы опять через 10 800 лет будем с вами сидеть и разговаривать на эту же самую тему? И ничто мы не усвоим, и опять мы все забудем? И еще через 10 800 лет мы опять будем повторяться? Какой смысл в таком бесконечном повторяющемся мире? Если Бог творит наш мир, то, конечно же, творит по своему премудрому замыслу. У этого мира должна быть цель, у этого мира должен быть смысл. А это может быть только в четкой и линейной перспективе. У мира есть начало, у мира есть смысл, у него есть замысел, значит, должен быть и конец, а иначе все бессмысленно.
Августин здесь еще не может согласиться как христианин с этим утверждением, потому что Господь, он пришел в какой-то определенный период времени. Это же нельзя сказать, что каждый промежуток времени опять будет повторяться искупительный подвиг Спасителя.
Конечно, ведь смерть Христа, его победа над смертью последовавшая, это событие, имеющее вселенский масштаб, а не просто частное событие, произошедшее где-то там в Иерусалиме, и которая будет постоянно повторяться. Безусловно, Августин как христианин, Августин как сторонник креационизма никак не может согласиться с этим стоическим учением.
Но также Августин не может согласиться со своим учителем Плотином, что мир – это эманация из течения, из божественной природы.
Да, как мы помним, Плотин говорил, что наш мир – это эманация или истечение из единого, но, опять же, здесь явно несогласие с тем, что мир творится из небытия, с чем Августин, конечно же, безусловно согласен. А во-вторых, в плотиновской концепции возникает очень серьезная проблема. А откуда в мире несовершенство? Откуда в мире зло? Плотин множество трактатов этой теме посвятил, и в конце концов часто сам оставался неудовлетворенным. А христианское учение дает гораздо более логичный и последовательный ответ.
Если это истечение из божественной природы, то как возможно существование зла?
Конечно, если Бог творит мир из себя, тогда этот мир должен быть таким же совершенным, как сам Бог.
И благим.
Во всех аспектах и, конечно же, главное, в нравственном аспекте. Не могло бы быть в нашем мире несовершенства. не могли бы быть в нашем мире зло, страдания, горе, печаль и прочее, увы, присутствующие здесь недостатки нашего мира. Конечно, наш мир может быть только сотворен. Иначе мы должны приписать зло самому Богу, что было бы верхом богохульства. Хотя некоторые еретики так и рассуждали, в частности, манихеи. Но об этом мы еще поговорим.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении Августина о сотворении мира. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседовала Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие братья и сестры! Среди поздних стихов Бориса Пастернака есть стихотворение, озаглавленное «Божий мир». Стихи эти написаны в разгар травли поэта, вызванной публикацией на Западе романа «Доктор Живаго». «Божий мир» — это мир человеческой отзывчивости, противостоящий миру идеологического мракобесия. Это весь мир, мир, сотворенный Богом и являющийся местом Его неизменного присутствия, Его любви. Свидетельством этой любви были письма, получаемые гонимым поэтом со всего света.
Тени вечера волоса тоньше, за деревьями тянутся вдоль. На дороге лесной почтальонша мне протягивает бандероль. По кошачьим следам и по лисьим, по кошачьим и лисьим следам возвращаюсь я с пачкою писем в дом, где волю я радости дам. Горы, страны, границы, озера, перешейки и материки, обсуждения, отчеты, обзоры, дети, юноши и старики, досточтимые письма мужские. Нет меж вами такого письма, где свидетельства мысли сухие не выказывали бы ума. Драгоценные женские письма, я ведь тоже упал с облаков, присягаю вам ныне и присно, ваш я буду во веки веков. Ну а вы, собиратели марок, за один мимолетный прием, о, какой бы достался подарок вам на бедственном месте моем!
Одним из поддержавших Пастернака в это время был католический монах Томас Мертон, чью художественную автобиографию «Семиярусная гора» сравнивают с исповедью блаженного Августина. Томас Мертон — крупнейший христианский писатель XX века, мыслитель, поэт и затворник, уединенно живший в лесном скиту, автор множества книг, переведенных более чем на 20 языков. Это имя было и остается неизвестным в России, хотя, по свидетельству бывшего политзаключенного, литературоведа Евгения Вагина, самиздатовские переводы Мертона проникали через колючую проволоку и читались в советских лагерях. Ссылающийся на это Валентин Прусаков, переводчик переписки Мертона с Пастернаком, пишет, цитирую: «Этот факт, пожалуй, симптоматичен и показывает, что творчество американского монаха вызывает интерес в духовно пробуждающейся России. Надо сказать, что популярность Мертона в разных странах, особенно в Америке, не дань быстро приходящей моде, она вполне закономерна, ибо монастырские стены не сделали его далеким от жизни анахоретом, а скорее наоборот, помогли лучше понять и полюбить людей». Мертон необычайно чутко реагировал на любую несправедливость, в особенности на подавление человеческого духа и свободомыслия. В 1958 году, в разгар антипастернаковской кампании в СССР, он выступил в защиту травимого советскими властями поэта, написав открытое письмо тогдашнему председателю Союза советских писателей Алексею Суркову. В этом письме, в частности, говорилось: «Неужели вы, коммунисты, не способны видеть, как великая книга, доктор Живаго, прославила Россию? Можете ли вы понять, что эта книга побуждает весь мир любить, восхищаться и почитать русский народ, который с небывалым героизмом несет тяжелую ношу, возложенную на него историей? Если вы наказываете Пастернака, то делаете это лишь потому, что не любите ни Россию, ни человечество, а преследуете исключительно интересы политического меньшинства. Я пишу вам как друг, а не как ненавидящий вас враг. К русскому народу я чувствую величайшую, искреннейшую любовь и безграничное восхищение. Следует заметить, продолжает Валентин Прусаков, что поэзию Пастернака Мертон узнал, полюбил и ощутил необыкновенно близкой себе еще до знакомства с доктором Живаго. Именно поэтому в августе 1958 года он написал свое первое письмо Пастернаку, после чего между ними завязалась переписка.
Дорогой Борис Пастернак, нас разделяет огромное расстояние и разного рода барьеры, но мне доставляет огромное удовольствие сказать, что я чувствую подлинное духовное родство с вами. Мы оба поэты, вы великий, а я очень незначительный. Нас издает в Америке одно и то же издательство «Новые пути», по крайней мере, нашу поэзию. Ваша же проза выходит в «Пантеоне», а моя в другом издательстве. Я не имел еще удовольствия читать вашу недавно вышедшую автобиографию, хотя знаком с ранней охранной грамотой, произведшей на меня сильное впечатление. Возможно, это явится для вас сюрпризом, если я откровенно признаюсь, что, судя по вашим произведениям, вы мне более близки, чем кто-либо из современных великих писателей Запада. Мне кажется, что я разделяю ваш опыт глубже и интимнее, чем опыт других писателей, как, например, Джойса, которого, тем не менее, очень люблю и хорошо понимаю. Но когда вы пишете о вашей юности на Урале, в Марбурге, в Москве, то я ощущаю ее как свою собственную, как если бы вы и я были одним и тем же лицом. С другими я могу разделять идеи. С вами же мы связаны чем-то более глубоким, будто мы встретились на том уровне, где личности уже не являются раздельными существами, на языке, близком мне, католическому монаху, как если бы мы знали друг друга в Боге. Для меня это очень простое и ясное выражение, и я не чувствую никакой потребности извиняться за него. Убежден, что вы отлично понимаете меня. Безусловно, личность всегда остается личностью и отделена от другой, но в равной степени правда и то, что каждой личности предназначено достигнуть такого понимания и единства с другими личностями, в которых совершается переход за пределы индивидуальности. Подобное состояние русская традиция называет соборностью. Мне доставляет удовольствие послать вам книгу моих стихов в прозе «Прометей», недавно допечатанную частным образом. По крайней мере, вам понравится красивое издание. Надеюсь, книга дойдет до вас. Я пишу на адрес вашего загородного дома, вблизи Москвы, о котором мне довелось недавно читать в английском журнале. Если вы получите лишь письмо и не получите книги, то, пожалуйста, дайте мне знать, я попытаюсь еще раз. Я собираюсь учить русский язык, чтобы читать русскую литературу в оригинале. Предпочел бы читать ваши произведения по-русски. Хотя, вероятно, пройдет много времени, прежде чем это станет возможным. То, что мне приходилось читать из современных русских поэток в переводе, очень стимулирует к изучению языка. Дорогой Пастернак, как приятно писать вам и благодарить за вашу прекрасную поэзию и великую прозу. Голос, подобный вашему, имеет громадное значение для всего современного человечества. Основа для подлинного мира и благоденствия — духовные реальности, к которым вы имеете доступ, а другие еще не имеют. Эти духовные реальности превыше всего, ибо в них суть. В подтверждение и свидетельство этого жму вашу руку с искренней дружбой и восхищением. Я всегда поминаю вас в своих молитвах и прошу Божьего благословения для вас. Братский ваш во Христе, отец Людовик Мертон.
Людовик — имя Мертона, принятое при монашеском постриге. Всего было 6 писем. 3 со стороны Мертона и три от Пастернака», — продолжает Валентин Прусаков. «Письма Мертона преисполнены самой искренней и горячей любви к нашему великому поэту. Ответные же письма весьма лаконичны, и на них лежит печать какой-то непонятной, на первый взгляд, скованности. Почему, чем объясняется эта скованность? Может быть, Пастернак пренебрегал перепиской с католическим монахом из далекого Кентукки, считал ее ненужной тратой времени? Нет, с полной уверенностью можно сказать, что все обстояло иначе. Поэт испытывал глубочайшую благодарность к Мертону за его письма, но, живя последние годы в условиях строжайшего полицейского надзора, он был вынужден соблюдать чрезвычайную осторожность в переписке». О том, что это именно так, красноречиво свидетельствует следующий отрывок из письма Пастернака к его немецким друзьям Курту и Елене Вольф.
«Я беспредельно благодарен вам за два письма от Томаса Мертона. Он писал мне, а также послал свою поэму «Прометей». Я ответил ему дважды, хотя и кратко, но вовсе не уверен, что мои письма дойдут до него. Поэтому, пожалуйста, как можно скорее передайте ему мою благодарность за безграничное великодушие и доброту ко мне. Скажите ему, что, за исключением некоторых преувеличений, Пруст, западная литература и так далее, его безошибочное понимание и способность проникновения в сущность моего творчества кажутся совершенно невероятными».
Александр Кириленков, переводчик Мертона, касаясь его роли в судьбе Пастернака, пишет, цитирую, «Мертон одним из первых на Западе прочел доктора Живаго в итальянском переводе и писал Пастернаку письма, за которые тот впоследствии благодарил его и говорил, что высокий дух и молитвы Мертона спасли ему жизнь». Конец цитаты. Возможно, тому, что Пастернак, как пел Галич, умер в своей постели, мы не в последнюю очередь обязаны письму Мертона Алексею Суркову. Как бы там ни было, вряд ли можно переоценить значимость для травимого, умирающего поэта, его поддержки американским монахам и писателям. Не подлежит сомнению и факт их подлинного духовного родства. Отвечая Мертону, Борис Пастернак пишет.
«Дорогой друг, благодарю вас от всего сердца за ваше теплое, необычайно близкое мне письмо. Оно настолько полно родственными мне мыслями, что, кажется, наполовину написано мной самим. Меня только огорчает, что вы уделяете много внимания охранной грамоте и моей ранней поэзии и прозе. Они не заслуживают вашего интереса. Роман же, вышедший в Пантеоне, напротив, возможно, стоит того, чтобы вы его прочитали. Ваш Прометей еще не дошел до меня. Я с удовольствием прочту эту поэму, но не будьте нетерпеливы к моему ответу. У меня часто имеется слишком много писем, на которые нужно отвечать. Я благодарю от всей души за ваши молитвы и желаю вам здоровья и сил для доброй жизни и добрых дел. Я не подписываю письма для того, чтобы оно имело больше шансов дойти до вас».
Второе письмо написано после получения указанной здесь книги.
«Дорогой Мертон, благодарю вас за Прометея и за доброе, незаслуженное мною посвящение. Я получил книгу вчера. Думаю, что строфы 4 и 7 наиболее удачны. В последней же восхитительное личное осязание Христовой мудрости. Я пользуюсь возможностью еще раз повторить вам, что за исключением доктора Живаго, который стоило бы прочесть, все остальные мои произведения лишены какой-либо значимости. Основную часть моих зрелых лет я отдал Гёте, Шекспиру и другим трудоемким и объемным переводам. Благодарный вам, Борис Пастернак».
Из этих коротких ответов видно, какое значение придавал поэт своему роману, расценивая все остальное как незаслуживающее внимания. Но его адресат, как думаю, и большинство из нас, придерживался другого мнения.
«Дорогой Пастернак, получил два ваших письма. Они дали мне повод для многих размышлений. Чего стоит лишь сам факт нашей переписки в то время, когда наши страны не могут относиться друг к другу серьезно и откровенно, но тратят миллионы на средства сообщения с Луной. Большое дело для человека в наше время заключается в нахождении себе подобного на другом конце планеты. Только благодаря таким контактам может установиться мир, может сохраниться и развиваться духовность жизни, а образ Божий проявлять себя в мире. После моего первого письма я получил и прочел книгу, изданную Пантеоном. Это было чрезвычайно благодарное чтение. Прежде всего, меня поразило огромное количество ваших высказываний, что могли бы быть написаны мною и действительно, вероятно, написаны. Вот лишь один пример, взятый буквально наугад. Мною написана книга о духовном искусстве, в которой одна из основных мыслей следующая. Истинное искусство напоминает и продолжает откровение святого Иоанна. Для меня это настолько очевидно, что я со всей серьезностью спрашиваю, много ли подлинно религиозных произведений искусства дала эпоха Возрождения. Хотя, хватит, не хочу на этом задерживаться. Ваша книга — целый мир. Рай и ад, где таинственные фигуры Юрия и Лары стоят подобно Адаму и Еве и проходят сквозь тьму, ведомые Всевышним. Земля, по которой они идут, освящена ради них. Это святая земля России с ее восхитительной судьбой, остающейся таинственной и скрытой в Божьих замыслах. На меня произвел особенно большое впечатление прекрасный и трогательный отрывок, в котором описывается, как Юрий, находясь в другой комнате, слушает религиозный разговор Лары с какой-то женщиной. В этом отрывке, словно в спокойной точке в центре вихря, при слабом свете лампы, истина говорит тихими голосами со всей полнотой. Трудно вообще что-либо предпочесть в вашей книге. Через всю нее проходят необъятные волны красоты, поглощающие читателя, подобно только что открытому морю. Благодаря вам я полюбил Урал. Восхитительное путешествие на восток. Интересно и то место, где говорится о партизанах. Хотя я нахожу, что в книге чересчур мало о дяде Николае и его взглядах. Это моя единственная жалоба и, может быть, несправедливая, так как идеи дяди Николая сказываются во всем, что происходит. Прав ли я, предполагая, что по своей сути ваша книга очень близка смыслу любви Соловьева, имеется большая схожесть. Обе книги напоминают нам, что мы должны бороться, никогда не довольствуясь сделанным, и что основная наша работа еще впереди, работа преобразования, которая есть работа любви и только любви. Нет нужды говорить вам, что я принадлежу к тем, кто пытается глубоко вникнуть в великого инквизитора Достоевского и убежден, что в нем самый важный урок для нашего времени, важный как там, так и здесь, и равно повсюду. Можно ли признаться вам, что я знаю Лару? Встречал ее. Это достаточно простая история, но понятно, что я не рассказываю ее всем. Вы четвертый, кто узнает ее, и мне кажется, в данном случае не должно быть места ложной осмотрительности, сдерживающей меня, ибо ясно, у нас так много общего». Однажды ночью приснилось, что я сижу с юной еврейской девушкой 14 или 15 лет, и что она проявляет неожиданно сильное и чистое чувство ко мне, обнимает меня так, что я был тронут до глубины души. Я узнал ее имя — Притча, показавшаяся мне очень простым и красивым. Затем подумал, она из рода святой Анны, назвал ее по имени. Но она, казалось, совсем не гордится им, ибо другие девушки надсмехались над ней. Я же сказал ей, что это очень красивое имя. Но тут сон оборвался. Несколько дней спустя мне пришлось быть в ближайшем городе, что крайне редко для нас. Я шел по людной улице и вдруг увидел. В каждом была Притча, сиявшая необыкновенной красотой и непорочностью, хотя люди и не знали, кто они, и, возможно, даже стыдились своих имен, и они не знали, что каждый из них, в сущности, есть дитя, столь дорогое Богу, сущее прежде начала всех времен и продолжающее пребывать в мире. Итак, вы посвящены скандальную тайну монаха, влюбленного в девушку и к тому же еврейку. Никто не может ожидать многого от монаха в наши дни. Героический аскетизм прошлого больше не существует. Я счастлив, что вам понравились лучшие места Прометея. Недавно послал некоторые другие свои поэмы, которые не стоят высоко в духовном смысле, но, может быть, вам понравятся сами стихи. Впрочем, трудно разделять духовность и искусство, так как думаю, что все, исходящее от духовной личности, духовно в своей основе. Поэтому-то не принимаю всерьез вашего отречения от ваших ранних произведений. Правда, они не достигли зрелости поздних работ, но содержат множество их зерен. Например, меня глубоко тронуло описание цветочного погребка в охранной грамоте, который, подобно всему в жизни, глубоко символичен. Попытаюсь послать вам мою автобиографическую книгу «Знак Ионы», содержащую множество размышлений о монашеской жизни. Возможно, они заинтересуют вас. Издательство «Новые пути» вероятно, пошлет также какую-нибудь книгу моих стихов, но они, увы, не слишком хороши. Теперь, кажется, приближаюсь к завершению письма. Писать же вам и слышать что-то от вас — огромное удовольствие. Как и прежде, вспоминаю вас в своих ежедневных молитвах, и одна из моих рождественских мест будет посвящена специально вам. Между тем, дружески жму руку и молю Богоматерь дать свет, мир и силу вашей душе. Да хранит вас во все времена ее святое дитя, преданный вам во Христе отец Людовик Мертон.
Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу вертепе на склоне холма. Его согревало дыханье вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Доху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса с просонью в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды надгробья, оглобля в сугробе, и небо над кладбищем полное звезд, а рядом неведомое перед тем застенчивой плошки в оконце сторожки мерцала звезда по пути Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней, за ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе, один малорослей другого, шажками спускались с горы, и странным видением грядущей поры вставало вдали и все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости феи, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры, все злей и свирепей дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары, часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть было видно отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи, как шли вдоль запруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. От шарканья по снегу сделалось жарко, по яркой поляне листами слюды вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя огарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались к подпаску, и ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, светало, означились кедров стволы. — А кто вы такие? — спросила Мария. — Мы племя пастушье и небо послы, пришли вознести вам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите у входа. Средь серой, как пепел, предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы, у выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы. Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода, и только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал весь сияющий в яслях из дуба, как месяца луч в углубленье дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от яслей рукой отодвинул вола, и тот оглянулся. С порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества.
Томас Мертон, как видно из его писем, был невысокого мнения о своих стихах, и в этом, заметим, еще одно его сходство с Борисом Пастернаком, считавшим, что сам поэт не должен отличать поражение от победы. Однако послушаем эти стихи, стихи Томаса Мертона в переводе Регины Дереевой. Только что мы слышали строки о Рождестве, каким оно увиделось Пастернаку, и потому логично продолжить их следующим эпизодом евангельской истории — бегством в Египет.
Бегство в Египет. В каждом пределе зимнего города железодивизия оглашает улицы. Полиция Ирода бросает в дрожь пороги оставшихся для проверки жилищ, почти закончив дело. Не оглядывайся назад на твою звездную страну, не слушай, какие сплетни громоздятся во тьме, что скрывает кровь, текущую по святым стенам, не твори младенческого благословения своей рукой для пламенной спирали ликующих душ. Беги, Божье дитя, в поющую пустыню, где горящие глаза бродящего льва защищают дорогу твою от зла.
И Мертон, и Пастернак смотрят на мир глазами ребенка, что и естественно для поэта, тем более христианского поэта. Царство Небесное принадлежит детям, то есть тем, чей внутренний мир жив сыновним доверием к Отцу, открывающим этому доверию первозданную красоту творения, где всякое дыхание славит Господа. Природа и в стихах Пастернака, и в стихах Мертона всегда являет собой тайну божественного присутствия. «Я тихо шепчу, благодарствуй, ты больше, чем просит, даешь», обращается Пастернак к Творцу, вроде бы обращаясь к зимнему лесу. В стихах же Мертона природа при всей своей богозданной красоте является еще и напоминанием о столь важном для монаха постоянном трезвении.
Песня. «Приди туда, где печальные реки ночи копируют речи моря, и слушай, как эта мучительная погода крадет нашу музыку. Под навесом ветвей позволь расти арфам в продуваемых деревьях, но на рассвете безмятежного утра мы должны быть чуткими дозорными, пересекая небесную сферу под плач планет, тоскующих по дому дня в остроконечной оправе нашего Иерусалима. И тогда лей слезы, когда невиданные армии неба подражают видениям заключенного, но при этом все же держи стрелы своих глаз неподвижными и разложи побольше костров, поскольку могут появиться хищные звезды и украсть наши жизни.
Звезда Вифлеема, в свете которой Бог предстает беззащитным младенцем, нуждающимся в человеческой заботе, и хищные звезды, посягающие на его и на наши жизни, ангелы, извратившие свою природу, звезды падшего небесного воинства, духи злобы поднебесные.
Дорогой Пастернак, вот уже долгое время я слежу за вздорной шумихой вокруг вашего имени, поднятой по всему миру. Для меня было огромным облегчением косвенным образом узнать от вас, что постепенно все вновь начинает приобретать подобие здравого смысла. Вы, как Иов, были окружены лжеутешителями, но в отличие от него не тремя или четырьмя, а целым сомном сумасшедших. Однако, кажется, только несколько человек смогли понять написанное вами. Что может быть более нелепым и абсурдным, чем превратить в политическое орудие книгу, которая со всей определенностью выступает против любых попыток разрушения человека в его духовной основе. Тем не менее, такова судьба, вероятно, любого свободного человека, живущего в нашем глупом и загнивающем мире. От этого становится горько. Когда я услышал о деле с присуждением вам Нобелевской премии, то прежде всего написал письмо Суркову в Союз писателей, в котором говорил от имени всех тех, кто понял, что ваша книга не политический памфлет, и таковой не задумано, но великое произведение искусства, и что советская Россия должна ею гордиться. Я не знаю, принесло ли какую-либо пользу мое письмо. Кстати, у нас здесь нет ни газет, ни радио. И совершенно случайно, или скорее лишь по воле провидения, я услышал столь скоро об этом деле. Мне трудно сказать, что может случиться в дальнейшем. Если же будет поставлен вопрос об экранизации доктора Живаго, я бы советовал вам не придавать этому никакого значения, а еще лучше воспротивиться такому плану. Кинофильмы теперь очень плохие, и я всегда настойчиво сопротивляюсь любой попытке поставить фильм по какой-либо из моих книг. Конечно, я не лучший знаток, но нет никакого сомнения, что голливудская продукция доктора Живаго скорее навредит, чем принесет пользу. Я постоянно молюсь за вас, а вместе со мною молятся молодые послушники, юные чистые души, которые знают вас и которые были глубоко тронуты вашим замечательным стихотворением о Христе в Гефсиманском саду. Мы будем продолжать молиться за вас. Не допускайте, чтобы друзья или враги беспокоили вас слишком много. Я надеюсь, что вы избавитесь от разного рода помех и продолжите вашу великую работу, столь необходимую всем. Может быть, вы вновь обретете глубокое внутреннее спокойствие, которое является источником истины, окном, обращенным к вечности и Богу. Это-то удивительное спокойствие, когда Юрий писал свои поэмы, а кругом завывали волки, и есть нерушимое царство мира, крепость в глубинах нашего существа, девственность души, в недрах которой мы, подобно благословенной Деве Марии, даем храбрый и смиренный ответ жизни, то «да», что приносит Христа в мир. Я не могу удержаться и не напомнить вам об Аврааме, о его смехе и смятенном состоянии, когда Бог сказал ему, что он, столетний старик, должен стать отцом великой нации, и что из его тела, почти мертвого, должна прийти жизнь всему миру. Вершина свободы в этом смехе, в котором есть таинство воскресения, чистая наивность души, освобожденной Богом от собственного ничтожества. Вот что Филон Александрийский сказал об этом. «Обличая нас, столь гордых и жестоковыйных по малейшему поводу, Авраам падает ниц, смеясь в глубине души. Печаль на его лице, но смех внутри. У мудреца, получающего сверх ожидания, оба состояния одновременны. В падении ниц — сознание ничтожества своего смертного существа, смиряющее гордыню. Он смеется, потому что только сам Всевышний — добро и источник даров, укрепляющих веру. Дайте созданию Божьему пасть ниц, этого требует природа, затем дайте ему встать и смеяться ради Бога, ради того единственного, кто есть опора и наслаждение. Поскриптум. Я желаю вам такого смеха в любой печали, возможной в вашей жизни. Посылаю вам мою книгу автобиографического характера «Знак Ионы». Надеюсь, она быстро дойдет до вас. «Новые пути», вероятно, пошлют книгу моих стихов, которыми, по правде сказать, я не очень горжусь. Изучаю понемногу русский. И был бы весьма благодарен вам, если бы вы помогли мне достать какие-нибудь не слишком сложные русские книжки для чтения. Есть ли на русском жития святых? Кто-то сказал, что они проливают свет на характер ваших героев. Как бы там ни было, я ничего не знаю о русских святых, за исключением, конечно, святого Серафима Саровского. Меня очень интересует борьба между святым Нилом и Иосифом Волоцким. Полагаю, вы догадываетесь, почему. Надеюсь, это письмо дойдет до Рождества и принесет вам мои благословения и самые искренние дружеские чувства. Одна из моих рождественских месс будет посвящена вам и вашей семье. И духовно я буду праздновать с вами в свете Божественного Дитя, который входит робко и молча в самую средину тьмы и превращает зимнюю ночь в рай для тех, кто, подобно пастухам и смиренным волхвам, приходит туда, где никто не ожидает найти его, в повседневность и скудность обычного человеческого существования. Преданный вам во Христе, отец Людовик Мертон.
Любезнейший Мертон, отвечаю на ваше воззвание так скоро, как только могу. Чрезвычайно благодарен за то, что вы даете мне такое неисчерпаемое, изумительное чтение на ближайшее будущее. Я снова обрету себя после длительного и продолжающегося еще периода писания писем, скучных хлопот, бесконечных стихотворных переводов, бессмысленной траты времени и самоукоров из-за невозможности продвинуться в уже наполовину начатой, много раз прерываемой, почти недосягаемой новой рукописи. Благодарю вас еще более за извинение моего долгого молчания. Сердечная слабость и вялость лежит в основе моего печального состояния, пребывая в котором, будучи смертельно перегружен и постоянно страдая от недостатка отдыха и личного времени, я погибаю от вынужденной непродуктивности, которая хуже, чем совершенная бездеятельность. Но я поднимусь, вы увидите это, возьму себя в руки и однажды вновь заслужу и обрету ваше замечательное доверие и снисходительность. Любящий вас, Борис Пастернак.
Это письмо, датированное 7 февраля 1960 года, оказалось последним. Жить Борису Пастернаку оставалось немногим более 3 месяцев. Томас Мертон пережил его на 7 лет. Александр Кириленков, переводчик Мертона, пишет об этом так, цитирую: «Он погиб при таинственных обстоятельствах в ночь после доклада на монашеской конференции в Бангкоке, ровно в 27-ю годовщину своего поступления в монастырь. Смерть, наступившая от ожогов, была как бы исполнением его пророчества о самом себе, напечатанного в конце Семиярусной горы. Ты вкусишь настоящего одиночества, моей муки и нищеты. Ты умрешь во мне и все обретешь в моей милости, чтобы ты стал братом Богу и познал Христа опаленных». Конец цитаты. Кратким описанием его духовности, продолжает Кириленков, могла бы послужить надпись на обратной стороне маленькой иконы Божией Матери, которую он всегда носил с собой. Надпись такая: «Если мы хотим угодить истинному Богу и познать самую благословенную дружбу, представим наш дух обнаженным пред Ним. Не будем привносить ничего от этого мира. Ни искусства, ни мысли, ни рассуждения, ни самооправдания, хотя бы мы и владели всей премудростью мирской». Вот такая надпись. Этим словам созвучны молитвенно-поэтические строки, которыми заканчивается знак Ионы, Книга, присланная Томасом Мертоном Борису Пастернаку. Думаю, что созвучны они и пастернаковскому мироощущению, как ощущению Божьего присутствия в поэзии, как благодарного, молитвенного предстояния художника.
Господи, Боже мой, сегодня ночью весь мир кажется сделанным из бумаги. Самые крепкие вещи вот-вот сомнутся, скомкаются, порвутся и разлетятся по ветру. А что до этого монастыря, в который мы все так верим, его, быть может, уже и не существует вовсе. Боже мой, Боже! В ночи есть такой смысл, что дню и не снился. Все на свете спит оно или бодрствует, приходит в смятение, осознавая близость своего конца. Только человек устраивает для себя иллюминацию, уверенный, что она достаточно надежна, чтобы вечно освещать ночную тьму. Но пока мы ставим вопросы и принимаем решения, Бог сдувает их, словно пылинки. Сторожа старательно вычисляют теорию прочности, а в это время крыши наших домов рушатся, муравьи подкапываются под могучие башни, стены трещат, падают, и самые святые здания сгорают дотла. Я вижу звезды, но больше не притворяюсь, что знаю их. Я много раз ходил по этому лесу, но смею ли я сказать, что люблю его? Одно за другим я забуду имена отдельных вещей. Тебя, кто спит в моей груди, не встретить в словах, но только в произрастании жизни изнутри жизни и мудрости изнутри мудрости. Найти тебя можно в причастии. Ты во мне, и я в тебе. Ты в них, и они во мне. Отрешение в отрешении. Бесстрастие в бесстрастии. Пустота внутри пустоты. Свобода внутри свободы. Я один, ты один, Отец и я одно. В раю слышится Божий голос. Что было ничтожным, стало драгоценным. Что сейчас драгоценно, никогда не было ничтожным. Я всегда знал, что ничтожное драгоценно, ибо для меня нет ничего ничтожного. Что было жестоким, стало милосердным. Что сейчас милосердно, жестоким не бывало. Я всегда покрывал Иону моим милосердием, ибо мне неведома жестокость. Иона, дитя мое, видел ли ты меня? Милосердие, внутри милосердия, внутри милосердия. Я простил мироздание во веки веков, ибо мне незнаком грех. Что было нищим, стало несметным. Что сейчас несметно, никогда не было нищим. Я всегда знал, что бедность неиссякаема, и никогда не любил богатства. Тюрьма внутри тюрьмы, внутри тюрьмы. Не копит для себя радости на этой земле, ибо пространство разлагается, а время лукавит. И минуты не столько дают, сколько крадут. Иона, сын мой, не вверяй себя времени, дабы эта река не унесла тебя. Что было слабым, стало крепким. Я люблю самое хрупкое. Я презрел то, что было ничем. Я прикасаюсь к не имеющему субстанции, и где ее нет, там я пребываю. Восходит великое солнце, капли росы сапфирами сверкают в траве, и листья деревьев трепещут во след бесшумно улетающему голубю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.